клуба и его участников от обсуждения серьезных проблем. Судьба Вулфовиц решается сегодня на заседании Совета директоров банка. Банковская комиссия по этике постановила, что он нарушил условия контракта, повысив должности свою подругу и прибавив ей жалование. И в заключение напомню основные новости этого часа. Другая Россия продолжает готовиться к маршу несогласных в Самаре. На палестинских территориях четвертый день идут вооруженные столкновения. В Сербии создано коалиционное правительство реформистов.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Политический кризис на Украине никак не заканчивается. В секторе Газа продолжаются бои сторонников Хамас и Фатх. Как поют литовские птицы. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. На Украине безрезультатно закончились переговоры президента Виктора Ющенко и премьер-министра Виктора Януковича. Они не достигли согласия о новой дате досрочных парламентских выборов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
3,5 часа продолжалась встреча Ющенко и Януковича. По ее итогам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван Плющ сообщил журналистам, что до субботы продолжит работу специальная группа по подготовке к выборам. Она должна окончательно согласовать последние законопроекты, призванные разблокировать избирательный процесс. Только после этого, по словам Ивана Плюща, президент и премьер-министр смогут назвать новую дату перевыборов. Впрочем, после неожиданного заявления Януковича утром в среду, многие политики и эксперты сомневаются, что компромисс будет достигнут. Вот что сказал премьер накануне переговоров с президентом на заседании правительства.
Выборы
должны состояться только в одном случае, если для этого существуют законные основания. Конституционный суд начал работать, и будем ожидать его решения. Однако предварительно мы договорились, как бы ни сложилась ситуация, будут выборы или нет, мы должны принять необходимые законы для того, чтобы выборы, если они состоятся, были честными и прозрачными. Заявление главы кабинета и лидера партии регионов вызвало удивление у соратника Виктора Ющенко. Говорит депутат парламентской фракции «Наша Украина» Ксения Ляпина.
Янукович меняет свою позицию на 180 градусов по нескольку раз в день. Мы это уже наблюдали. Мы слышали, как он заявлял о невозможности выборов. Потом мы слышали, как он публично сторонников призывал все-таки идти на выборы. Теперь мы слышим, что он опять не уверен в необходимости выборов. То есть это не последовательность. Она свойственна Януковичу и свойственна, потому что на него влияют очень разные люди. К сожалению, он не имеет, видимо, своего мнения. Судя по всему, кто-то опять вбрасывает коррупцию. Деньги в Конституционный суд, потому что суд, находившийся в состоянии полного ступора, вдруг опять активизировался, и в связи с этим Янукович срочно поменял свое мнение по поводу выборов.
Как стало известно, согласно постановлению Кировского районного суда Донецка, уволенные президентом за нарушение присяги, лояльные коалиции судьи Валерий Пшеничный и Сюзанна Станник восстановлены в должности. Однако партия регионов снова делает ставку на Конституционный суд не по этой причине. Утверждает депутат-регионал Тарас Черновил.
Президент заявляет, что он хочет, чтобы на выборы Верховная Рада шла новые выборы за своим собственным решением. Но, когда идут переговоры в рабочей группе, оппозиция настаивает, что это те же самые выборы, по тому же указу президента, только какая-то отсрочка во времени. Мы увидели практику двойных стандартов. И на основании этого мы считаем, что если так, то пусть Конституционный суд вынесет решение, чтобы поставить окончательно точку в вопросе указа президента, и тогда выйти уже на нормальный разговор, и на какое основание мы ведем переговоры о выборах, из какого тупика мы выходим, и как они должны произойти.
Ранее в партии регионов заявляли, что выборы могут состояться 28 октября. В то же время оппозиция называла крайним сроком для голосования 15 июля. Лидеры коалиции опасаются, что если Ющенко и Янукович так и не достигнут компромисса, президент может отправить правительство в отставку. В пятницу глава государства проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны. И на этом заседании, как отмечает Ксения Ляпина, речь будет идти в первую очередь о выборах.
Относительно того, произойдут ли выборы, конечно, произойдут. С регионами или без них, безусловно, произойдут. И, конечно, Совет национальной безопасности и обороны не может быть равнодушен к сложившейся ситуации, наградит национальной безопасности. Действует указ президента о том, что парламент утратил полномочия, и дата выборов назначена на 24 июня.
Между тем, в президентской канцелярии допускают, что в случае достижения договоренности о дате досрочных парламентских выборов, действие второго указа главы государства может быть пролонгировано. В противном случае следует ожидать третьего указа президента о роспуске Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжение темы о политическом кризисе на Украине Владимир Ивахненко побеседовал с руководителем Киевского центра прикладных политических исследований «Пента», политологом Владимиром Фисенко.
Украинские политики сейчас активно обсуждают возможность формирования в новой Верховной Раде коалиции в составе партии регионов нашей Украины и блока Юлии Тимошенко. Но очевидно, что такой формат не устраивает в первую очередь Юлию Тимошенко.
Я думаю, что Юлия Тимошенко рано или поздно тоже обратится к варианту союза с партией регионов. Во всяком случае, уже некий грех она совершила, пойдя на тактические ситуативные договоренности с партией регионов по ряду законопроектов. Такой грех уже на ее душе имеется. А вот что касается официального союза, то я думаю, что до президентских выборов такой вариант маловероятен. Я думаю, что он не очень велик и в случае с нашей Украиной. Во всяком случае, первая попытка сосуществования в рамках коалиции или создания широкой коалиции между нашей Украиной и партией регионов, что было в прошлом году, этот опыт оказался не очень удачным. Все-таки идеологически и политически эти две политические силы с трудом уживаются. Поэтому мне представляется более вероятным создание коалиции либо в варианте восстановления ее оранжевого формата, то есть БЮТ и наша Украина и, возможно, блок Луценко, либо коалиция партии регионов и коммунистов.
Как вы считаете, следует ли все-таки ожидать в ближайшее время каких-либо решений Конституционного суда Украины относительно легитимности президентского указа о роспуске Верховной Рады?
Сомневаюсь в том, что такое решение все-таки появится, в том числе и потому, что на сегодня работа Конституционного суда практически заблокирована. С одной стороны, с учетом указов президента об увольнении трех судей Конституционного суда, их статус не определен, а следовательно, президент вряд ли признает решение Конституционного суда, вот с учетом этих обстоятельств, которые будут не в его пользу. С учетом того, что в составе Конституционного суда остаются несколько судей, которые симпатизируют президенту, вряд ли возможно и принятие решения в пользу правительства и коалиции. Поэтому либо будет найдено некое компромиссное решение, что на сегодня также пока выглядит маловероятно, либо решения вообще не будет. И, следовательно, остается ожидать политического соглашения. И, собственно говоря, вот тот факт, что Янукович и Ющенко стали договариваться напрямую, не дожидаясь решения Конституционного суда, говорит о том, что они уже сейчас списали этот орган со счетов и пытаются найти сугубо политический компромисс.
Это было мнение известного киевского политолога Владимира Фисенко. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре освобождены два организатора марша несогласных после трехчасового допроса в милиции. Это Михаил Меркушин и Юрий Червенчук. Росимущество требует, чтобы Союз журналистов России в течение месяца освободил помещение на Зубовском бульваре в Москве для телеканала Russia Today. Не менее 16 палестинцев погибли сегодня в междоусобных столкновениях в секторе Газа. В Париже состоялась торжественная церемония вступления Николя Саркози в должность президента Франции. Войслав Каштуница, вновь утвержденный парламентом на посту главы правительства Сербии, пообещал добиваться вступления страны в Европейский Союз, но заявил, что ни при каких условиях не допустит отделения Косово от Сербии. МВД Бурятии сообщило о задержании группы выпускников школы прапорщиков, которые минувшей ночью устроили массовую драку в поезде Чита-Челябинск. Погибших и раненых, к счастью, нет. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – формирование нового правительства в Сербии, результаты парламентских выборов в Армении и прошедшая в Праге конференция по проблемам Северного Кавказа. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вместе со мной в студии вновь мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер, Александр.
Вопрос такой же, как и два часа назад. А что американские журналисты сегодня пишут о России?
Газета «Нью-Йорк Таймс» подводит итоги визита в Москву государственного секретаря Кондолизы Райс. Вот несколько выдержек из этой публикации. После переговоров госпожа Райс сказала репортерам, что не обсуждала напрямую с президентом Путиным его сопоставление США с Третьим Рейхом в речи, произнесенной 9 мая на Красной площади, но говорила о тоне высказываний. Она указала на то, что президент Буш воздерживается от публичной критики России. Райс также отметила отсутствие прогресса в вопросе об установке новых оборонительных систем США в Европе и по проблеме статуса Косово. Госсекретарь подтвердила, что выразила президенту Путину озабоченность по поводу внутренней политики России, в частности, в связи с зажимом политических оппонентов и электронных средств массовой информации. Прежде подобная критика, отмечает «Нью-Йорк Таймс», вызывала острую неприязнь Кремля. Хотя президент Буш предпочитает не критиковать Россию открыто, и Райс, и вице-президент Чейни со всей определенностью осуждали Россию за почти полное отсутствие политического плюрализма и использование энергетических ресурсов в качестве политического рычага по отношению к странам, вызывающим недовольство Кремля. Это были выдержки из статьи в газете «Нью-Йорк Таймс». Другая американская газета «Лос-Анджелес Таймс» пишет, что, судя по высказываниям Кондолизы Райс, США и Россия успешно сотрудничают в сфере нераспространения вооружений и борьбы с международным терроризмом.
Игорь, вы всегда практически включаете в обзоры прессы еженедельники, и сегодня что-нибудь любопытное вам бросилось в глаза?
В еженедельнике «Тайм» опубликован комментарий, который озаглавлен «Провал свободы», и под заголовок «От России до Бангладеш идет откат демократии. Что должен сделать Запад, чтобы спасти ее?» Я приведу цитату, которая имеет непосредственное отношение к России. Судя по опросам, россиянам нравится президент Путин, как и Чавес, один из самых антидемократических лидеров Латинской Америки, венесуэльцам. Во многих странах, недавно пришедших к демократии, свободные выборы не привели к ликвидации коррупции, нищеты, насилия. Генералы-заговорщики или самодержцы, вроде Путина или Чавеса, подавляя демократию, обещают честно править и обеспечить всех мясом и маслом. Для тех, кто годами был лишен этого, звучит заманчиво. Что следует делать США в подобной ситуации? Ответ – не предавать демократию, а помогать ей в конце концов восторжествовать. Администрация Буша беспрестанно говорит о демократии. Но прежние американские лидеры понимали, что демократия на голодный желудок невозможна. Голодные перебегут к тиранам. Вот почему администрация президента Трумэна утвердила план Маршалла. Благодаря этому плану хрупкие демократии Западной Европы после войны подняли жизненный уровень населения. Сегодня богатый цивилизованный мир должен сделать нечто подобное – сократить долги бедных, открыть рынки, оказывать материальную помощь, другими словами, реально повлиять на положение в бедных странах, изменить его. Недели две назад возможный кандидат в президенты от демократической партии Барак Обама предложил вдвое увеличить материальную помощь другим странам к 2012 году. С учетом иракского фактора, едва ли налогоплательщики придут в восторг от предложения демократа. Но есть и республиканцам и впрямь дорога демократия, они должны предложить нечто подобное или поддержать Обаму. Как говорит Обама, человечество не просто мечтает жить свободно, но жить достойно, безопасно, удобно, справедливо. Люди, живущие в трущобах Лагоса, согласятся с Обамой. Так завершается комментарий американского еженедельника «Тайм», озаглавленный «Провал свободы?» вопросительный знак.
Интересно, почему они упоминают именно трущобы Лагоса, то есть столицы Нигерии бывшей. Это для них синоним запредельной нищеты, очевидно, или по какой причине? Не знаю даже. Я просто не первый раз встречаю в западной прессе это, Игорь. Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными публикациями сегодняшних американских газет и еженедельников вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди репортаж с Ближнего Востока. В секторе Газа, как мы постоянно говорим в наших новостях, не менее 16 палестинцев погибли сегодня в столкновениях. В городе Газа боевики «Хамас» штурмовали дом главы службы безопасности движения «Фатх», убиты 5 охранников. В свою очередь, сторонники «Фатх» забросали гранатами здание
МВД Палестины, которая контролирует Хамас. Вообще, это вооруженное противостояние продолжается уже 4 дня. За это время погибли по меньшей мере 40 человек. Рассказывает корреспондент Радио Свободы на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Город Газа разделен на районы и кварталы, контролируемые сторонниками движения председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса Фатх и исламистской группировки «Хамас», партнеров по коалиционному правительству. Безлюдные улицы, на дорогах блокпосты с боевиками в масках, на крышах снайперы. Утром в среду боевики «Хамас» взорвали дом главы служб безопасности палестинской автономии и одного из самых влиятельных активистов «Фатх» полковника Рашида Абушбака. По данным палестинских властей, там погибло не менее 6 и было ранено более 10 человек, в основном из охраны полковника. Как и накануне во время атаки на базу гвардейцев Аббаса, боевики обстреляли здание из минометов, а затем ворвались внутрь и расстреляли защитников. Самого Абушбака с семьей дома не было. Днем раньше хамасовцы сожгли офис видного деятеля «Фатха» Махера Мегдада. По словам представителя «Фатха» Абдель-Хакима Авада, «Фатх» не намерен спускать хамасовцам такие злодеяния. «Мы с помощью Аллаха пресечем их попытки свергнуть власть в автономии. Они все убийцы там, в Хамасе, абсолютно все замешаны. Они готовят палестинцам участь народов Сомали и Дарфура». Несколько позже боевики «Фатха» забросали гранатами здание МВД, которое контролирует «Хамас». По словам другого представителя «Фатха» Абу Кусая, председателю автономии Махмуда Аббасу следовало бы объявить военное положение. «Фатхи» требуют, чтобы Аббас и другие министры от движения немедленно ушли в отставку. За последние несколько дней Махмуд Аббас вместе с главой правительства и одним из лидеров Хамаса Исмаилом Ханией дважды объявляли о прекращении огня. Однако оба раза перемирие длилось не более нескольких часов. В Газе делегация египетских посредников пытается примирить враждующие стороны, но, по-видимому, палестинские лидеры не в силах обуздать своих боевиков. Во вторник Исмаил Хания заявил, что стороны намерены в третий раз объявить перемирие. Тем не менее, в среду днем минометные снаряды рвались уже у резиденции самого Махмуда Аббаса в Газе, пустующую, как и большую часть времени, так как главная ставка председателя автономии находится в Рамаллахе, на западном берегу Иордана. Днем в городе погибла медицинская сестра, когда машина палестинской скорой помощи попала под перекрестный огонь боевиков. В столкновениях, которые длятся с конца прошлой недели, с обеих сторон погибло более 30 человек. Между тем, в ответ на усиление ракетных обстрелов из Газы, Израиль нанес удары с воздуха по северной приграничной территории сектора. При этом правительство заявило, что не намерено вводить войска в Газу из опасения быть вовлеченными во внутрипалестинский конфликт. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Петербурге сегодня одна из основных проблем городской экономики заключается в том, что спрос на рабочую силу существенно превышает предложение, и без правильной миграционной политики кадровую проблему не решить. Так считают городские власти, поэтому они установили новый порядок привлечения иностранных работников и формирования квот на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в Петербург для работы в 2008 году. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Постановление российского правительства о порядке определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формировании квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации вышло еще в декабре 2006 года. И вот теперь в Петербурге создана межведомственная комиссия по привлечению иностранных работников. Установлен порядок, по которому работодатели, заказчики работ, индивидуальные предприниматели и физические лица, использующие труд иностранных работников, должны подать заявки о потребности в рабочей силе в центры занятости населения. Именно на основе этих заявок и будет сформирована квота на иностранных рабочих для Петербурга на 2008 год. А те работодатели, которые не подали заявки, уже не смогут получить разрешение на привлечение иностранных граждан в течение следующего года. Говорит генеральный директор Международного рекрутингового агентства «Петростимул» Станислав Куликов.
В принципе, до конца 2006 года мы старались для наших клиентов подбирать персонал из граждан Российской Федерации. Но вот по планам правительства, по инвестициям в строительство и в энергетику, инвестиции увеличиваются, и всем надо понимать, что без привлечения дополнительных рабочих рук этим планом будет тяжело осуществиться. Меня во всей этой ситуации радует то, что наконец-то наших работодателей и моих клиентов немножко приучают к планированию. Не только в плане финансового планирования или портфеля заказов там на следующий год, а в плане привлечения и наличия тех трудовых ресурсов, которые им необходимы на следующий год. То есть какие я здесь вижу плюсы? Первый плюс. Подавая квоту, работодатель предварительно уже предполагает, какое количество рабочих рук ему потребуется. Во-вторых, у него есть временные рамки. То есть у него с мая месяца по декабрь месяц есть время на планомерный процесс поиска таких специалистов с помощью нас или без помощи, оформления всех документов. Он может продумать работодатель вопросы, допустим, жизнеобеспечения этих граждан, в каком месте они будут находиться, зарегистрированы, какой будет у них быт. То есть достаточно времени для того, чтобы к вопросу найма рабочей силы в следующем году подойти серьезно. То есть данная ситуация позволяет работодателю быть более дисциплинированным и не иметь нарушений в следующем году. Мало того, по моему мнению, хорошо, что нет никакой ответственности, потому что российский бизнес относительно предсказуем. Если работодатель перестраховался, скажем, сделал задел и, дай бог, не ошибся, то к нему претензий от государственных структур не будет. То есть это очень радует.
Заявки на 2008 год должны быть поданы до 20 мая 2007 года, говорит председатель Комитета по занятости населения Петербурга Павел Панкратов.
Несмотря на то, что постановление правительства вышло в конце года, форма заявки работодателя была утверждена Минсоцздравом развития в апреле месяце. Поэтому мы сочли необходимым продлить срок оформления этих заявок для того, чтобы не ставить наших работодателей и нашу промышленность в невыгодные условия, дать возможность осмыслить свою потребность и не торопясь оформить все эти заявки, для того, чтобы не вызывать ажиотажа, давки, какой-то паники.
Больше половины всех легальных иностранных работников заняты в строительной отрасли. И очень важно именно здесь скорее покончить с использованием нелегальной рабочей силы, считает Павел Панкратов.
С моей точки зрения, в стратегической перспективе привлечение нелегалов, вот этих дешевых гастарбайтеров, может сказаться отрицательно на самой строительной отрасли. Во-первых, вы не можете гарантировать никаким образом качество работы этих гастарбайтеров нелегальных. Во-вторых, вот такое привлечение нелегалов консервирует отсталые технологии, не стимулирует развитие современных строительных технологий, каких-то трудосберегающих, не стимулирует легализацию иностранных рабочих, не стимулирует работодателей повышать квалификацию и производительность труда своих работников. А в конечном итоге это все не только нарушает интересы граждан и общества, но и не в интересах, по большому счету, строительных компаний.
Сегодня в Петербурге уже поданы заявки на 50 тысяч иностранных рабочих. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – 60-летие Каннского фестиваля, интервью с композитором Пьером Буллезом, голландская книга о русской эмиграции, ее автор Анджела Деккер, материал памяти английского писателя Джо Дорден Смита и в рубрике «Русский европеец» Николай Лесков. Программа повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре освобождены два организатора марша несогласных после трехчасового допроса в милиции. Михаил Меркушин и Юрий Червенчук были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Росимущество требует, чтобы Союз журналистов России в течение месяца освободил помещение на Зубовском бульваре в Москве для телеканала Russia Today. В конце 90-х годов президент России Борис Ельцин подписал указ о передаче журналистам их нынешнего помещения в безвозмездное и бессрочное пользование. Областной суд Читы отложил на неопределенное время рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на продление срока его содержания в читинском СИЗО до 2 июля. Не менее 16 палестинцев погибли сегодня в междоусобных столкновениях в секторе Газа. Вооруженное противостояние между боевиками группировок «Хамас» и «Фатх» продолжается уже 4 дня. За это время погибли по меньшей мере всего 40 человек. В Париже сегодня состоялась торжественная церемония вступления Николя Саркози в должность президента Франции. Парламент Казахстана принял в первом чтении поправки в Конституцию, предложенные президентом. Нурсултан Назарбаев предложил сократить срок президентских полномочий с 7 до 5 лет. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Генеральную Ассамблею ООН отвергнуть заявку Белоруссии на членство в Совете ООН по правам человека. Воислав Каштуница, вновь утвержденный парламентом на посту главы правительства Сербии, пообещал добиваться вступления страны в Евросоюз, но заявил, что ни при каких условиях не допустит отделения Косово от Сербии. В Ираке жертвами нового теракта сегодня стали по меньшей мере 32 человека. В Москве на 69-м году жизни умерла народная артистка России Татьяна Лаврова. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 16 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 мая 2003 года. В Аргентине избран новый президент, 53-летний Нестор Кирхнер. Он родился в католической семье немецких эмигрантов. По образованию юрист. В политику пришел в 83-м году, став помощником в администрации небольшого городка в провинции Санта-Крус, центре нефтяной промышленности страны. В 91-м Нестор Кирхнер был избран губернатором этой провинции и занимал эту должность в течение 11 лет. Лидер прогрессивного крыла правящей пиронистской партии. У микрофона комментатор Джованни Бенси.
Что знают россияне про Аргентину? Знают всемирно известную песню «Не плачь по мне, Аргентина» из знаменитого мюзикла «Эвита». И, конечно, знают, что эта самая Эвита была супругой Хуана Доминго Перона, правившего Аргентиной диктаторскими методами после Второй мировой войны. Быть может, многие знают, что Перон был основоположником одного из многих единственно верных учений, обрадовавших безумный 20 век. Это единственно верное учение называлось по-испански «хустисиализмо». Что это такое, лишь немногие, да и не только в России, себе представляют. Это от слова «хустисия», что значит «справедливость». Итак, учение о всеобщей справедливости. Многие говорят, что это чистая демагогия, другие, что это разновидность фашизма или, как сегодня принято мягче говорить, популизма. Ну вот, Перон вкупе с Эвитой умер, но хустисиализм живет. Видным его представителем является новоизбранный президент Аргентины Нестор Кирхнер. За более чем полвека в Аргентине не разработано никаких новых идей. Политическая жизнь страны за все это время была вереницей более или менее жестких диктатур, результатом которых стала толпа «desaparecidos» – пропавших без вести, жертв очередного диктатора. Плюс несчастная война с Великобританией из-за Фолклендских островов. И плюс катастрофическая экономическая ситуация. В прошлом году страна оказалась на грани дефолта, то есть просто банкротства, задавленная огромным внешним долгом в размере почти 30 миллиардов долларов. Кирхнеру придется засучить рукава и ввести железную экономически-финансовую дисциплину. Но если он это сделает по старым рецептам хустисиализма, увы, перспективы отнюдь не розовые для Аргентины.
Об аргентинском президенте Несторе Кирхнере рассказывал Джованни Бенси. Радио «Свобода». 16 мая 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Нью-Йорк. Российские театральные критики объявили имена лауреатов своих премий. Лучшие пьесы завершающегося сезона 2006-2007 года они назвали «Берег утопии» английского драматурга Тома Стоппарда, поставленный театром Линкольн-центра. Но при этом отдельную премию за лучшую американскую пьесу присудили последней работе покойного Огаста Уилсона «Радио Гольф». Премьера спектакля состоялась совсем недавно. Лучшим мюзиклом стало «Весеннее пробуждение» музыка Шейка. А поскольку спектакль впервые увидел свет в офф-бродвейском театре «Атлантик», откуда в связи с огромным успехом переехал на Бродвей, то он имеет право участвовать и в состязании офф-бродвейских постановок. Там «Весеннее пробуждение» тоже назвали лучшим мюзиклом года, вручив премию Люсиль Лортел. Британский офтальмолог Ричард Мармор обнаружил, что особенности живописной манеры Клода Моне, его называют отцом импрессионизма, связаны с его слабым зрением. К такому выводу врач пришел при помощи компьютерного моделирования размытого изображения, передаваемого глазом офтальмологического больного. Испытуемый близорукий пациент видел пруд с кувшинками в местечке Живерни под Парижем возле домика Моне почти таким же размытым, как сам художник. Издательство «Деком» выпустило книгу Максима Кравчинского «Русская песня в изгнании». Это первая книга об эстраде русского зарубежья, которая не ограничивается периодом 20-30-х годов XX века. Автор рассказывает о судьбах не только таких артистов, как Александр Вертинский и Петр Лещенко, но и Бориса Рубашкина, Дины Верни, Вилли Токарева, Михаила Шуфутинского, Любови Успенской. Прослежены связи с эстрадой Максима Горького, Иосифа Бродского, Александра Солженицына. Книги Кравчинского приложены компакт-диск. В Москве скончалась народная артистка России Татьяна Лаврова. Ей было 68 лет. Лаврова окончила школу-студию МХАТ в 59-м и была принята в труппу театра. Дебютировала в роли Нины Заречной в «Чайке». В начале 60-х перешла в театр «Современник», где играла в спектаклях «Двое на качелях», «Эшелон», «Вишневый сад». В 78-м снова вернулась в МХАТ. Снималась в фильмах «Девять дней одного года», «Время вперед», «Голос», «Кризис среднего возраста», в телефильме «Вся королевская рать». Первым мужем Татьяны Лавровой был Евгений Урбанский, вторым – Олег Даль.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Знаменитому российскому рокеру, основателю и бессменному лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку сегодня 50 лет. Об одном из главных деятелей неофициального советского рока, ставшем символом демократической постсоветской культуры, рассказывает историк, 80-е годы известный рок-журналист Илья Смирнов.
Феномен Шевчука, конечно, далеко выходит за рамки рок-музыки, чтобы этим словечком не называли. Деятель новейшей истории. Так что читать по телевизору Карамзина ему самое оно. Я, конечно, не Карамзин, но попробую определить главное в биографии героя. Во-первых, один из лидеров той уникальной массовой общественной самоорганизации, которая в 80-е годы у нас называлась рок-движение, магнитофонная культура и так далее. Сознательно отвергнув перспективы легальной карьеры в тогдашнем шоу-бизнесе, а он был все-таки поприличнее нынешнего, молодой уфимский автор-исполнитель антивоенного репертуара за пару лет стал одним из популярнейших голосов России. Я небольшой сторонник реконструкции национальных характеров, но не могу не признать, что географические особенности нашего бескрайнего отечества способствовали формированию двух исторических типов личности. Орел степной казак лихой и приходивший вслед за ним на новые земли администратор, вахтер, не обязательно абсолютный, но строгий. Юрий Юлианович представляет первый тип со всеми его достоинствами и недостатками. Поскольку в юбилее о недостатках не говорят, отмечу как важнейшее достоинство то, что он оказался не просто казак лихой, но батька-атаман. Изгнанный из родной Уфы, буквально из ничего создал в Ленинграде новый ДДТ. Соответственно, к началу перестройки Шевчук во главе ленинградского ДДТ неформальный, то есть реальный лидер массовых молодежных, то есть самых активных и потенциально взрывоопасных аудиторий. Думаю, тем, что в начале 90-х все-таки у нас не случилось полномасштабной гражданской войны, мы обязаны, кроме прочих причин, еще и тому, что у молодежи оказались такие авторитеты, не склонные к возбуждению ненависти, темных инстинктов, к поиску простых решений через призыв «бей», а как раз наоборот. Революция ты научила нас верить в несправедливость добра. Ну, дальше закончилась рок-музыка и революция. Начались пляски вокруг коробки из-под ксерокса под крики массовика «Голосуй, а то проиграешь», в которых Шевчук не участвовал. Вот тот случай, когда не участвовал в биографии, ценнее, чем сведения о награждении орденом. С наградами же у него все в порядке. Последний триумф. Он один из тех счастливцев, которые проскочили наверх, в элиту, в телевизор, как сказал бы Карлсон. За тот краткий промежуток, когда старый механизм идеологической цензуры уже выключили, новые экономические еще не запустили. Персональный концерт к юбилею на Первом канале – это хороший министерский уровень. Шевчук – один из немногих доживших до третьего тысячелетия представителей искусства русской песни, который этого действительно достоин.
Говорил историк, в прошлом известный рок-журналист Илья Смирнов. Мы продолжаем «Время свободы». Саммит «Россия-ЕС» в Самаре, судя по всему, будет очень трудным из-за серьезных разногласий Москвы и с Варшавой, и с Вильнюсом, и Сталином. Многие политологи сейчас задаются вопросом, а что заставляет Кремль идти на жесткую конфронтацию с Евросоюзом, такую, какой он раньше себе не позволял? Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Автор статьи на сайте Global Rus Алексей Еременко считает предстоящий в Самаре саммит России и ЕС провалившимся еще до его начала. Обсуждение соглашения о партнерстве между сторонами заблокировано Польшей из-за запрета на ввоз польского мяса в Россию. Впрочем, Алексей Еременко призывает не переоценивать нынешний кризис.
Экономическое сотрудничество между Россией и Евросоюзом, например, идет с прежним успехом, и даже ослабить его, не говоря уже о том, что разорвать, было бы очень сложно. Больше половины российского товарооборота приходится на Евросоюз, причем он растет на 15-20% в год, в зависимости от конкретной страны. Можно, конечно, говорить о проблемах на уровне государственных экономик, то есть о уже набившей оскомину зависимости ЕС от российских нефти и газа, тем более, что в последнее время ситуация с европейской точки зрения, только ухудшилось. Но переговоры срываются не из-за этого, да и вообще срывает их не Брюссель. Инициатива в нынешнем конфликте явно на стороне России. Именно Москва запретила ввоз польского мяса, перестала поставлять нефть в Литву, да и скандал вокруг бронзового солдата российские политики и МИД поддержали с большим жаром.
Корень проблемы тут не в экономике. Понятно, что на нынешний уровень проблема польской говядины могла выйти только при наличии политической воли. Да и остальные вопросы можно было бы решить, если оставить в стороне трубопроводы, которые добавились в последний момент и самостоятельного значения, похоже, не имеют, полагает Алексей Еременко.
Москва сознательно идет на обострение, точно рассчитав, что все эти мелкие споры в Восточной Европе вызовут на редкость бурную реакцию, которая волей-неволей захватит и остальной Евросоюз. И это странно. Путин всегда нормально сотрудничал с Западом, на равных, но при этом по-деловому, без ненужных в геополитике эмоций, а с лидерами даже и по-дружески. Но теперь налицо явный отход от этого бесконфликтного существования, да еще в предвыборный для России год.
Алексей Еременко полагает, что нынешняя тактика Кремля в отношениях с Западом представляет собой очередную фазу операции «Преемник».
Как раз с Европой у нас были как минимум нормальные деловые отношения. С лидерами мы знаем и дружеские, там и Шираком, уж про Шрёдера я и не говорю. И теперь вдруг как-то получается, что вот все это, ну не то что рушится, но вот возник такой небольшой кризис в отношениях с Евросоюзом как таковым. За счет Восточной Европы, не Западной, но кризис-то все равно с Евросоюзом. И это вот, мне кажется, не очень соответствует тому стратегическому курсу, которую Москва вела все это время. А зато если рассматривать это как некий временный маневр, что как бы сейчас мы сделали суровое лицо, а потом, ну, как играет в доброго и злого следователя. Вот сейчас мы сделали злого следователя, а зато потом, мне кажется, пришедший гипотетический преемник, если он сыграет в доброго следователя, это очень хорошо будет для него в смысле рейтинга, в смысле признания на Западе.
Алексей Еременко на сайте Global Rus о взаимоотношениях России и ЕС накануне саммита «Россия-Европейский Союз» в Самаре. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре освобождены два организатора марша несогласных после трехчасового допроса в милиции. Это Михаил Меркушин и Юрий Червенчук. Росимущество требует, чтобы Союз журналистов России в течение месяца освободил помещение на Зубовском бульваре в Москве для телеканала «Russia Today». В Париже сегодня состоялась торжественная церемония вступления Николя Саркози в должность президента Франции. Воислав Каштуница, вновь утвержденный парламентом на посту главы правительства Сербии, пообещал добиваться вступления страны в Евросоюз, но заявил, что ни при каких условиях не допустит отделения Косово от Сербии. В Ираке жертвами нового теракта сегодня стали по меньшей мере 32 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 27 мая, несмотря на запрет московских властей, пройдет гей-парад. Соответствующее заявление сделал один из организаторов этого мероприятия, руководитель проекта gayrussia.ru Николай Алексеев. Над материалом работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сообщение о том, что московское правительство отказалось санкционировать проведение гей-парада в Москве, появилось на лентах российских информационных агентств незадолго до начала пресс-конференции организаторов шествия в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав лиц гомосексуальной ориентации в России. Таково официальное название мероприятия. Представители ЛГБТ-сообществ, сокращение от слов лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные люди, официально уведомили правительство Москвы о своем намерении пройти по Мясницкой улице 27 мая с транспарантами, призывающими отказаться от дискриминации сексуальных меньшинств. Организаторы особо подчеркивали, это правозащитная акция, мы не собираемся устраивать карнавал. Однако в мэрии решили отказать, причем об отказе стало известно не из официального уведомления, а от журналистов, которые цитировали начальника управления по работе с органами обеспечения безопасности правительства столицы Николая Куликова. Гей-парад затрагивает интересы других граждан, нарушая их права и свободы, поэтому мэрия его не разрешает. Говорит один из инициаторов шествия, руководитель проекта «Gay-Russia.ru» Николай Алексеев.
Мы считаем, что данный запрет является противозаконным, он противоречит и российскому законодательству, и российской конституции, и Европейской конвенции, поэтому публичная акция состоится, как и планировалось.
Николай Алексеев заявил также о решимости добиваться в суде права на проведение шествия и напомнил о недавнем решении Европейского суда по правам человека, где рассматривалась жалоба на запрет гей-парада в Варшаве в 2005 году. Страсбургские судьи пришли к единому мнению. Подобные запреты нарушают права граждан и противоречат Европейской конвенции, говорит Николай Алексеев.
Данное решение является уже сейчас прецедентным для всех стран-членов Совета Европы. Российская Федерация является членом Совета Европы и обязана выполнять прецедентное право Европейского суда, который интерпретирует Европейскую конвенцию или принимает какие-то решения, касающиеся толкования конвенции или конкретных нарушений прав в странах-членах Совета Европы. Поэтому запрет гей-парада в Москве, он абсолютно аналогичен такому же мероприятию в Варшаве. Все те же статьи конвенции, все те же обоснования.
Впрочем, теперь у лидеров ЛГБТ-сообществ появились новые надежды и не только после решения Европейского суда, но и в связи с тем, что российские правозащитники заявили о поддержке представителей сексуальных меньшинств в борьбе с гомофобией. Правда, пока здесь не все понятно. Так, в начале пресс-конференции представитель Московской хельсинской группы заявила об отказе выступать перед журналистами, ссылаясь на то, что организаторы гей-парада нарушили какие-то условия. Вскоре выяснилось, правозащитники не захотели сидеть за одним столом с депутатом Госдумы от ЛДПР Алексеем Митрофановым. Он тоже решил поддержать организаторов гей-парада.
Я не вижу юридических оснований для непроведения этого мероприятия. Как бы я ни относился, это будем эмоционально в компании курить и рассуждать об этой проблеме. Но здесь мы в сугубо правовой плоскости. Оснований для отказа нет. И с внешнеполитической точки зрения ход запрета проигрышный. Абсолютно проигрышный, да? Так или иначе, вот увидите, через 3 года, через 2, все равно разрешат. Ну, все равно разрешат. И только потеряем репутацию.
заявил Алексей Митрофанов. Впрочем, несмотря на запрет московских властей, все еще может измениться. Ну, во-первых, представители ЛГБТ-сообществ уже заявили, что акция пройдет в любом случае. Во-вторых, кроме заявки столичному правительству, есть еще одна, адресованная президенту. В ней говорится о желании провести митинг в Александровском саду у Кремля. А кроме того, подобная же заявка отправлена на имя губернатора Санкт-Петербурга. Говорит гей-активист, представитель проекта «Гей Раша.ру» Николай Баев.
Я думаю, что со временем подобные акции будут заявлены и в других российских городах. Это неотъемлемый естественный путь эволюционного развития гражданского общества. Нас очень часто обвиняют в том, что мы якобы ведем себя как-то агрессивно, что мы якобы покушаемся на чьи-то права человека. Вот. На самом деле это нас лишают прав человека. И гомофобия очень похожа на расизм, на другие разновидности ксенофобии.
Вообще тех, кто поддерживает организаторов гей-парада, в этом году довольно много. Член Генерального совета транснациональной радикальной партии Николай Храмов уже заявил, что лично примет участие в акции, несмотря на то, что к представителям сексуальных меньшинств себя не причисляет.
Разумеется, это важно представителям геев, лесбиянок, трансгендерных лиц и бисексуальных лиц, ЛГБТ, то, что мы называем. Разумеется, это им важно. Но гораздо важнее, как мне кажется, это нам, остальным гражданам России, остальным членам гражданского общества в России. Потому что то, что делают эти люди, то, что они делали в Англии в начале 70-х, то, что они делали в Европе, то, что они сейчас делают в Прибалтике, в других странах, то, что сейчас делается в Москве, это то, что я бы назвал одним емким выражением. Это расширение территории нашей общей свободы, расширение территории гражданских прав.
Заявил Николай Храмов. О намерении приехать в Москву и принять участие в акции 27 мая заявили и некоторые депутаты европейских парламентов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Недавно в Литве впервые вышел диск с записями голосов местных птиц. Их сделал профессиональный звукорежиссер Видмантас Блажис, обычно работающий на киносъемках. Теперь он отдает предпочтение и время звукоохоте в лесу, так как считает, что птичьи голоса, записанные на природе, могут быть для современного городского человека настоящим антистрессовым лекарством. Недавно с звукорежиссером Видмантасом Блажисом побеседовала и корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Записи звуков морского прибоя, шелеста деревьев, голосов птиц становятся тем приятнее и нужнее людям, чем больше они, особенно жители мегаполисов, погружаются в звуки, созданные искусственно, а чаще просто в городской шум, утомляющий, порой опасный для здоровья. И помочь здесь может вот такая птичья звукотерапия, умиротворяющая, гармонизирующая. Хотя профессиональный вильнюсский звукорежиссер Видмантас Блажис, выпустивший первый в Литве диск с записями голосов местных птиц, и не думал о такой задаче. Он просто увлекся и сделал звукоохоту своим хобби. Но незатейливые птичьи голоса, записанные им в тишине здешних лесов, полей, озер и даже болот, оказались нужны и приятны слуху многих. Всего в Литве около 340 видов птиц. Некоторые перелетные используют местные озера, устья Немана и Курскую косу как перевалочную базу во время миграции, рассказывает автор записи Видмантас Блажис.
Певчий дрозд, такая птица, которую нетрудно записать, долго сидит на вершине дерева и охотно поет. Воробьиный сыч, серая славка, соловьи, конечно, крачки, чайки, большой веретенник, такой голос, как плач. Некоторые птицы имеют свой диалект, можно сказать. Например, соловей литовский и около Петербурга отличается. Соловьев много в Литве, и особенно весной, вот сейчас, если на природе рядом соловей, придется спать в палатке, трудно уснете, потому что всю ночь некоторые бывают очень талантливые, выучают много пений других птиц и употребляют свои мелодии. Садовая камышовка, очень интересная птичка, такие трели, такая ритмика профессиональным музыкантам дал послушать, так они говорили, что это пособие для учебы на перкуссии. версию ударных инструментов. Много журавлей записывал, например, «Ночь в палатке», когда журавли вокруг меня находятся, друг с другом переговариваются, разные голоса, совсем не такие, когда мы издалека эти крики слышим. Журавли, они прилетают перед самым закатом, и палатку ставим заранее, нельзя тревожить их.
Всегда ли удача сопутствует? Наверное, нужно выжидать птицу.
Да, можно несколько раз съездить, но не запишешь ее, не увидишь. Она молчит, нет настроения, погода какая-то. Самому можно привлечь ее, чтобы она отозвалась. Был такой случай, я посвистел, как сова, ответила мне сойка. Очень похоже. Эта сойка мне отвечает голосом совы. Не только я, но и она притворилась. Повторяла эти голоса, которые она хорошо уже выучила. Каждая дорожка звуковая – это произведение искусства. Сама природа создает. Я только записываю, ничего не меняю. Никакого особого монтажа не делается, никаких накладок. Просто интересные по своему звучанию. Бываешь на природе, несколько дней наблюдаешь. Странно бывает, когда возвращаешься в город, отношения людей, вся эта суета, бежим, сорви голова. В природе это, конечно, релаксация. Эти записи в зимние вечера может помочь, когда хотим спокойно послушать голоса природы, которые были, например, летом или весной.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», подготовленный корреспондентом «Свободы» в Литве Ириной Петерс, завершил эти информационные часы «Времени свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы». Его ведет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Ну, по традиции, хочется узнать, чему в основном посвятить программу.
Ну, к сожалению, Александр, добрый вечер. Без пения птиц будет моя программа. «Пьяный мордобой» – так одна из самых мягких характеристик того, что произошло в поезде Чита-Челябинск, где ехали российские военнослужащие. Я процитировал вам эксперта «Радио Свободы», который размышляет о ситуации в российской армии. Передача «Власти во Франции» сегодня произошла. Это другая, более радостная тема программы. Жак Ширак передал власть Николя Саркози, что изменит во Франции новый президент. Политический кризис на Украине разрешить пока не удалось. По каким причинам? В прямом эксперте эксперт из Киева. Открывается 60-й международный Каннский фестиваль. Есть ли шансы на успех фильмов Александра Сокурова и Андрея Звягинцева? Мнение эксперта из французского города. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо большое, Андрей. Но Каннский фестиваль, по крайней мере, это явно такая светлая тема. Спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виктор Резунков. А в гостях у него заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин и бывший подполковник 5-го идеологического управления КГБ СССР Павел Кошелев. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
В Самаре продолжается задержание представителей оппозиции.
Каштуница определил 5 приоритетов своего кабинета.
В Латвии начался учет желающих выехать в Россию для постоянного там проживания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цель у власти одна – замылить вопрос.
В эти дни Франция подводит итоги президентства Жака Ширака.
Слава богу, у нас конфликтов никаких нет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.